Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». Здесь на радио «Вера», в этой студии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
А сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма святого преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый вечер.
Очень рады вас снова у нас здесь приветствовать. И вот тема у нас такая, она обозначена о призвании человека к Богу. 19 мая Евангелие на литургии читается от Иоанна. Это фрагмент 6 главы, совсем небольшой. Но даже этот небольшой фрагмент, я думаю, мы сейчас цитировать полностью не будем. Нам важна только одна последняя фраза из этого отрывка: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Ну и, соответственно, поговорим сегодня как раз о том, как люди приходят к Богу, ведь мало прийти, важно еще и остаться. Мы знаем достаточное количество случаев, когда люди вроде бы как приходили, были очень искренними христианами, все у них в церковной, в том числе жизни, складывалось хорошо, а потом вдруг случалось, что-то случалось, и выяснялось, что никакой встречи, в общем-то, и не было. И все шло прахом. Вот. Ведь это действительно довольно нераспространенный, не хочется говорить распространенный случай, но так бывает. Мы можем по каким-то признакам вообще судить о том, что вот встреча человека с Богом случилась?
Я думаю, что Писание нам этот критерий устанавливает очень ясно. Вы узнаете их по их плодам. И огромное количество людей происходило из священнических или семинарских семей, и они в дальнейшем посвятили свою жизнь разрушению церкви, ожесточеннейшей борьбе с ней. Со мной в университете учился парень, чей прапрадед был настоятелем Казанского собора в Санкт-Петербурге, а уже прадед был цареубийцей и участвовал в покушениях на Александра II. Вот, однако человек уже снова церковный. Мне кажется, не хотелось бы прибегать к этому слову, но трудно подыскать иное. Мне кажется, когда Бог человека призывает, он его каким-то образом цепляет. Вот святитель Григорий Богослов говорил: иногда Господь может дождь устроить в том или ином городе для того, чтобы человек, у которого нечем укрыться, зашел в храм, да там и остался уже на всю свою жизнь. Уж, конечно, фигурально выражаясь, там и остался. А Бог должен каким-то образом тронуть человеческое сердце, и тогда человек откликнется, вернее, откликнется то в нем, что и так содержалось, но в каких-то совершенно законсервированных состояниях, в закрытых пробирках. Я могу привести не один и не два примера, когда люди откликались не на учение вначале, не на проповедь Евангелия, хотя, казалось бы, ну, как бы нас учили в семинаре, схематично дело выглядит таким образом. Вам проповедовали Евангелие, оно вам показалось касающимся каких-то струн вашей души, вы стали христианином. Очень часто происходит не так. Я могу сказать, что и, например, в моем случае дело обстояло абсолютно не так.
А вы сами пришли? Или это традиция семьи шла какая-то?
У меня партийная, и я поддерживаю ту точку зрения, что поздняя советская эпоха – это не эпоха воинствующего атеизма, это эпоха скучающей безрелигиозности. Не обсуждается,
это хорошо, кстати, замечено.
Не обсуждается религия, не обсуждается политика, не обсуждается дома, вот это все. У меня родители были членами партии, а я учился в университете, где, в общем, поддерживался такой нерелигиозный дух, и я занимался при этом историей церкви.
Но это уже какое время было?
Это рубеж 80-х, 90-х
годов.
Ну,
то есть, еще пока 80-е
конец
давление,
Советского Союза. Да. Угу. Конец Советского Союза. И нас возили на разные экскурсии, показывали церкви, как архитектурные памятники, конечно. И это мне и было интересно, как архитектурный памятник. А потом, я не знаю, я чего-то подумал, что я хотел бы зайти в действующий храм. Зашел в действующий храм и был поражен эстетикой богослужения. Тем, как слажены действия священнослужителей, как там поют, как великолепное облачение. И для меня стало совершенно очевидным, это не шло на уровне слов, что нужно креститься. А потом уже чтение.
А в младенчестве вас не крестили?
Нет.
То есть это уже было ваше осознанное год, решение? Да. У меня похожая история, кстати, со мной произошла. То есть в детстве меня крестили, в детстве меня иногда по каким-то большим праздникам мама водила в храм, но при этом, ну, как-то мне все это не сильно интересовало, вернее, вообще не интересовало. Но в какой-то момент вдруг, ни с того ни с сего, мне в субботу вечером пришла в голову мысль, что сейчас в церкви служба, и надо бы сходить вдруг. Вот это она как-то на пустом месте возникла. Надо бы сходить. Я пошел, там дело было в деревне, два храма рядом. Один в тот, который меня периодически водили, и куда ходил весь город, потому что храм открылся еще в 80-е годы, в последние там годы 89-м. А второй храм, только-только его начали восстанавливать, только-только приехал священник, и я почему-то пошел туда, и вдруг ни с того ни с сего меня поразило то, что священник говорит очень просто, с какими-то возвышенными словами, терминами как-то. А очень просто то, что вот мы, обращаясь практически вот к тому небольшому количеству народа, который стоял в храме, поименно рассказывая, что мы будем делать все вместе, куда мы поедем, куда мы пойдем, вот есть воинская часть, надо бы туда съездить. И меня настолько поразило, что может быть вот так, что я в итоге остался.
Ну вот, мне кажется, это и есть прикосновение Божие. Всегда трогает, ведь учение Христа, оно оголенное, оно искреннее, очень непосредственное. И когда ты в храме, потому что все-таки основной такой способ, через который человек приходит в церковь, это храм. Вот если человек в храме ощущает эту искренность и непосредственность, совсем не граничащую с амикошонством, не граничащую с панибратством, то ведь братство и панибратство – это очень разные вещи. Тогда он чувствует себя не просто в семье христианской. Я помню одного замечательного московского священника, который мог совершенно спокойно сам воно сказать, вот вы знаете, это было много лет назад, вот вы знаете, у нас тут проходило епархиальное собрание, оно длится очень долго, я задремал, и меня наш староста толкнул в бок, говорит, вот о нашем храме рассказывают. И вот кто-то мог смутиться, что-то он такое говорит, как он мог задремать, тут важные вещи происходят. А потом он доставал мешок, буквальный мешок писем, который он получал как депутат Моссовета, с просьбой о помощи, и говорит, дорогие друзья, вот если бы вы могли разобрать эти письма, тут разные просьбы о посещении, кого-то в ожоговом центре, кого-то в больнице, кого-то еще где-то. Вот если бы вы могли разобрать эти письма и сами помочь этим людям, и еще, говорит, это дело было к концу Великого Поста, было бы очень хорошо, если ваше молитвенное усилие сопрягалось с делом благотворительности. Я не буду вас просить о деньгах, но давайте мы съездим в ожоговый центр, в институт Склифосовского. Там есть люди, которые никогда не видели христиан. Вот, мне кажется, это образец того, как через искренние отношения люди приходят ко Христу.
В мире живет почти 7 миллиардов человек. Казалось бы, все они сотворены по образу и подобию. Все они в той или иной степени дети Господа. Почему к одним можно применить вот этот термин «призвание», а другие могут всю жизнь ходить, и с ними никак ничего не будет происходить в этом направлении, и они никогда до смерти своей не придут. То есть мы сейчас не будем обсуждать качество их жизни, их нравственные стороны. Они могут быть превосходными, прекрасными. Но вот конкретно ко Христу они никогда, в том смысле, в котором мы это понимаем, не придут.
А вот этот вопрос очень сродни тому, приходит ли к человеку мудрость с возрастом. Мне кажется, это на самом деле параллельные и очень близкие темы. В целом в культуре европейской принято считать, что к человеку в старости за счет его опыта приходит мудрость. Но практика показывает, что это далеко не всегда так. Человек может, более того, человек может с годами глупеть, и не за счет каких-то болезней, там, недугов мозга и так далее. Он начинает примитивнее и примитивнее смотреть на действительность. Мне кажется, вот ситуация очень близка к тому, что мы видим в христианском призвании. Позвали или позовут всех. А отклик будет во многом зависеть от того, насколько в человеке развит духовный дар. Это ведь как, мне кажется, в каком-то смысле, это как музыкальный слух. Вот у человека есть или нет музыкального слуха. Кто-то говорит, что музыкальный слух развивается. Вот мой личный опыт посещения детской музыкальной школы и последующего служения в церкви показывает обратное. Вот я уверен, что музыкальный слух не развивается и не тренируется. Однако, если он есть, человек в состоянии двигаться вперед. Это совершенно не означает, сказанное совершенно не означает, что есть группа отверженных каких-то, которые лишены любой возможности войти в христианскую семью. Я лишь хочу сказать, что определенные грани совести, определенные грани человеческого духовного дарования позволяют быстрее прийти в резонанс со звуком Божьего призвания.
Развивается музыкальный слух, как и все другие качества физические, на самом деле, правда, развивается, но особенность нашего образования, в частности, дошкольного, зачастую в том, что преподаватели охотнее занимаются с теми учениками,
кто
более одарен. Это оправданно, когда там человека тренируют для большого спорта, для большой музыки и так далее, но совершенно неоправданно для общего дошкольного образования. Но правда очень часто встречается. Вот, и мне кажется, в духовной жизни тоже что-то подобное, нет?
А видите, аналогия, как всякая аналогия, уязвима. Потому что общее дошкольное образование является всеобщим. Оно охватывает огромное число людей, детей. Что касается церковного пребывания, то ведь вы не можете заставить, слава Богу, человека прийти в храм. Он, может быть, ощущает свое призвание к Богу, ведь очень многие об этом и говорят. Мы ощущаем свое призвание к Богу, как, например, обязательство выполнять свою работу хорошо или быть добрым человеком. Все то, о чем говорит апостол, что у людей благочестивых вера написана на скрижалях их сердец. И они при этом совершенно не считают для себя необходимым пребывать в каких-то формах религиозности, причащаться, исповедоваться, бывать в храме, при этом убеждены, что они христиане. Если вы их спросите, вы христиане или нет, скажут, конечно, христиане. Поэтому здесь ведь, по-моему, Алексей об ином вел речь, а именно о том, как случается так, что один и тот же призыв, обращенный к двум разным людям, для одного производит в жизни перемену, а другого оставляет спокойным.
Но это же притча о сеятеле.
Все в этом смысле притча о сеятеле, но сеятель-то небесный.
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, что в Крапивниках, сегодня с нами проводит этот вечер. Алексей, то ли ты хотел спросить?
Вот не совсем. На самом деле, я хотел спросить о том, почему некоторые люди... Вот мы о них говорим, что случилось какое-то призвание. А другие, я не знаю, звали их или нет, наверное, звали. Но они как-то проходили мимо. Не знаю, почему так происходит. Но...
Не знаю тоже. Думаю лишь только то, что... Видите, Писание нам говорит, когда Евангелие будет проповедано всей твари, тогда нас... Это, проповедание Евангелия всей твари – это один из признаков конца времен. И дело тут как раз не в том только, что Евангелие будет проповедано всей твари. И дело не... Если бы было дело в простой осведомленности людей, вот... Вот Евангелие, оно общедоступно, возьмите, читайте, а после этого кто-то из вас становится человеком религиозным, а кто-то не становится человеком религиозным, это было бы очень просто.
А у меня вот такой вопрос. Ведь, возвращаясь, да, к тому, что я говорил до этого про отсутствие наличия музыкального слуха, ведь кажется, что кому-то духовная жизнь дается легче, кому-то проще. И так вот даже... В храме по сторонам посмотреть, кто-то настолько естественно пребывает в этой церковной жизни, с такой легкостью, да, ему удается пребывать в любви, в гармонии, целостным человеком быть, да, там, в семье поддерживать мир и так далее. А для кого-то вся жизнь борьба. Вот он вынужден постоянно бороться с восстанием там, одних своих страстей, других, с какими-то обстоятельствами. Ну, вот прям видно, что гораздо. Большими усилиями ему дается это пребывание в церковном лоне, в соблюдение там тех же заповедей и так далее. Но это же тоже какой-то дар, талант или что это?
Я был бы очень осторожен относительно внешних проявлений легкости церковной жизни.
Я, ну, начала со слов «кажется».
Да. Но мать Тереза, как известно, была для многих и многих людей образцом подражания, следования евангельскому аскетизму, помощи людям, а потом были опубликованы после ее смерти ее дневники, где она пишет, что она практически всю жизнь прожила в ощущении полного безбожия и богооставленности. Ее не в меньшей степени, как людей, которых могут считать духовно бездарными, одолевали те или иные демоны. Мне кажется, знаете что... Есть люди, несомненно, духовно одаренные. И, кстати, многие из них вот это свое духовное дарование как, могут употребить не до конца правильно. Вот несомненным духовным дарованием обладал лжемитрополит Александр Введенский, когда руководитель обновленцев, когда он проводил диспуты с Луначарским. И существуют записи этих диспутов.
Даже записи есть? Да. Я только читал это как вот какое-то предание.
А вот интересно как раз их слушать. И вот в этих диспутах он просто клал на лопатки Луначарского, начиная от совершенно таких ораторских приемов, когда он входил в огромную аудиторию негативно настроенных людей, и они друг друга приветствовали, и после этого Введенский обращался к... сотням собранных людей словами «Христос воскресе», а все отвечали по инерции еще.
«Воистину воскресе».
Дискуссия уже, ее можно, в общем, после этого было закрывать. А при этом Введенский человек, который оказался в конечном итоге для церкви враждебным. И я припоминаю, как это описано в литературе, как... Патриарх Сергий Строгородский получил от него телеграмму. Вот эти два образа духовности как раз. А вот, говорит, патриарх Сергий поздравил меня с Пасхой. Написал: доктор богословия, магистр наук таких-то, первоверховный иерарх того-то. А я ему ответил просто: воистину воскресе Христос, патриарх Сергий.
Но ведь на проповеди Введенского и вообще на его службе Введенский – дитя Серебряного века, по-моему. Такой типичный абсолютно продукт вот Серебряного века, который, ну, наверное, производил что-то как в очень положительную, такую в отрицательную сторону. И половина Петербурга ходила на проповеди Введенского, когда он там служил еще простым священником.
И плакали.
И плакали, да. А мне в связи с этим, вы как раз немножко предупреждали, предопределили мой вопрос. Вспоминается, я в свое время очень удивился, когда прочитал книжку Сергея Львовича Фирсова, историка церкви довольно известного, про Александра Осипова, про протоиерея Александра Осипова.
Ренегата.
Да, но вот меня удивила, эта история-то известная, я ее и так знал, а меня удивила его фраза Фирсова, когда он делает определенный вывод о том, что не было у самого отца Александра Осипова и встречи с Богом, и искренности в этой встрече, и не было у него искренности в этом уходе и разрыве с церковью. Ведь если, ну, слушателям, наверное, стоит напомнить чуть-чуть биографию этого человека, это священник, который много лет служил в Прибалтике и который ходил в самые-самые нищие кварталы, я не помню, где конкретно, в каком городе он служил, в самые нищие кварталы, в самые грязные рабочие ночлежки, в самые какие-то чуть ли не публичные дома, и везде он проповедовал, служил, и был образцом одного из самых ревностных пастырей. Недаром он стал ректором Ленинградской духовной академии семинарии в один момент. И все это заканчивается. Вот просто раз, и все, и закончилось. И ведь не упрекнешь же человека. Он ревностно ходил и проповедовал в самые-самые труднодоступные места, в те, которые обычный человек даже не подумает сунуться. А как же здесь не было искренности в обращении?
А вот, мне кажется, аналогичная совершенно ситуация касается и Гапона. Люди для себя решили, раз я стал священником, я должен делать то-то и то-то и то-то. Ну, так как если бы он решил быть хорошим полицейским, я должен ловить преступников, не брать взятки и так далее. А не было, наверное, исходной любви. А вот он решил, я должен. Он выполнял это ревностно. Потом он... Но ты не можешь все время себя только по долженствованию вести. Ты должен чувствовать, что в твоей жизни происходит перемена. Ты должен чувствовать, что та сторона, в данном случае Бог, с тобой взаимодействует, а ты этого не чувствуешь. Ты с ним и не повидался. Ты выполняешь, ну, грубо говоря, устав караульной службы, но ты выполняешь устав караульной службы, не зная, какой стране ты служишь и чьи знаки различия на тебе надеты. И так же было с Гапоном. Он говорил просто, но вдохновенно. К нему ходили тысячи рабочих. Но как только он был запрещен в священнослужении, он ни разу не сказал ничего на тему о вере. Сошелся с какой-то там юницей, обрил бороду. И все остальное время посвятил совершенно другому, до тех пор, пока не был убит. Это как раз к вопросу о встрече. Мне кажется, не встреча – вещь очень драматическая, особенно тогда, когда человек полагает, что встреча состоялась. Если бы он ничего и не думал, он продолжал жить своей жизнью, и Христос его не тронул. И ведь такое тоже может быть. Мы не можем это исключить для себя. Может быть так, что Бог стучится через что угодно, через болезнь, через необходимость быть вовлеченным в какие-то обстоятельства жизни других людей, да и собственных. А ты совершенно не распознаешь Бога.
А как вообще может неизменный Бог кого-то призывать, куда-то стучаться? Может, это все-таки человек должен быть источником движения от Бога или к Богу?
Качество его неизменности никуда не уйдет, но это в первую очередь личный Бог. А это о нем же говорят. Бог Авраама, Исаака и Якова. Не говорится Бог какой-то общности. Вот. Это личный Бог, который по-своему устанавливает отношения с каждым из нас. И вот нас с вами сейчас трое в студии. С каждым из нас Бог устанавливает свои отношения по-разному. И каждый из нас для него является бесспорно личностью уникальной. Это совершенно не означает, как думали какие-то еретические собрания раньше, что Бог принимает те или иные личины для того, чтобы лучше понравиться человеку. Он в этом смысле, конечно, совершенно неизменен, но он знает повестки дня каждого из нас. И ему очень апостол об этом говорит. Он хочет каждому спастись и в разум истины прийти. А у каждого из нас мера понимания разума и истины очень разная. И путь к спасению не один и тот же, хотя он пролегает через одни и те же врата, конечно, через церковь.
Но все-таки мне интересно, как раз вот в вопросе про Осипова, я еще хотел спросить про сам уход. Просто у меня тоже есть какие-то примеры знакомых за многие годы, которые были очень ревностными и искренними, как казалось, христианами, но при этом в какой-то момент что-то происходило, вот как что-то происходит порой, когда человек приходит, так что-то происходило, и люди уходили. Это не единичные случаи, не единичные примеры. Хотя при этом они оставались, не было метанои, какого-то переворота внешнего.
Отрицательного.
Возможно, да. Они, возможно, оставались вполне себе остаются верующими людьми, но вот церковь здесь уже не играла никакой роли.
Я думаю, что во главу угла здесь должна быть поставлена идея абсолютного приоритета Бога. А если остается в твоей жизни, это касается не только священников и даже не только христиан, если для тебя служение Богу, принадлежность к Богу является неоспариваемым приоритетом, то тогда ты никуда не можешь уйти. Не потому что не можешь, а потому что не хочешь, для тебя это немыслимо, как для большинства из нас немыслимо убийство. А если твое существование подчинено эфемерности какой-то, и ты в эфемерном представлении о Боге, то он рано или поздно тебе надоест. Тебе надоест служить несуществующему, как ты думаешь, потому что нельзя этому посвятить жизнь. А перед людьми ставится сколь-нибудь серьезная альтернатива: Бог или здоровье, Бог или карьера, Бог или жизнь, Бог или успех, разные. И ты выбираешь второе. Это всегда означает, или почти всегда означает, что первое не занимало в твоей жизни первое место.
Ну, получается, как Антоний Суржский, к которому когда-то пришел человек, который себя позиционировал атеистом, и начал у него спрашивать: как вы можете верить в такого-то Бога? Он же такой плохой тут, такой плохой здесь, так неправильно поступил тут, там. Ужасный Бог. Он говорит: ну, вот в такого Бога, как вы описали, я тоже не верю.
Ну, да, да, это бесспорно. Мне кажется, что... Вот всегда говорится о синергии Бога и человека, о движении Бога и человека навстречу друг другу. Бог все равно будет двигаться, Христос все равно будет двигаться навстречу человеку. Но человек в состоянии его остановить на полпути или принять в свой дом. Но и в доме тоже много разных помещений. Можно его в кладовку закрыть и попытаться ограничиться освящением куличей на Пасху. Можно держать его в прихожей, раз в год причаститься, исповедоваться и счесть, что твой долг полностью выполнен. А можно посадить его во главу собственного стола и постараться ему послужить. И все это разные вещи. А некоторые... Вот Лиза сказала о притче о сеятелях. Да, это так. И сеятель небесный. Но и сеятель небесный может быть безуспешен. Иначе бы этой притчи не оказалось в Евангелии. У человека может быть какая-то такая душевная или духовная трещина, которая не позволяет ему увидеть, почувствовать, услышать Бога. И здесь совершенно не место суждением о том, что этот человек неполноценен.
Откуда берется эта трещина?
Слепорожденного. Помните, о слепорожденном Спасителя спросили: из-за чего, говорит, он слепой? Кто согрешил, он или родители его? Спаситель говорит: ни он не согрешил, ни родители его, но да явится на нем слава Божия. Мы не знаем, мы здесь вступаем в ту область, которую я не хотел бы сейчас затрагивать, она крайне тяжела для дискуссии. Темы путей Божьих в определении судьбы человеческой, темы конечного определения места человека по его смерти. Мы не знаем, но я со своей стороны могу лишь высказать уверенность, что слава Божия явится на любом человеке, даже и на таком, который призыву Божия не услышал или даже не принял.
Давайте продолжим этот разговор буквально через минуту. Напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма святого преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, Лиза Горская, я Алексей Пичугин. Буквально через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».